Андрей, сейчас, значит, многие в Фейсбуке на фоне дискуссии, которую стартовал фильм «Предатели», обмениваются своими воспоминаниями о 90-х. Они самые разные. У кого-то очень такие прямо драматические или даже трагические, у кого-то полны надежд и прочее. Ну, в общем, обычные споры о 90-х. Тем не менее, я бы хотел с вами поговорить вот о чем. О том, вы же министр экономики, и вы человек, который проводил, собственно, эти реформы. Чем руководствовались? Что
Вот
стояло?
этими тремя пальцами был написан указ о либерализации цен, с чего началась рыночная экономика в России.
Вот так, вот так. Это появилась сметана, видимо, в магазинах. Вот та самая по, там, сколько, не помню, 90 рублей или сколько-то, неважно. В общем, по каким-то заоблачным ценам. Итак, чем вы руководствовались, когда начинали вот эти самые рыночные шоковые реформы?
Руководствовались мы той простой истиной, что ваши коллеги-журналисты и российские, и западные в один голос предрекали, что Россия не переживет зиму 92-го года без голода, хаоса, остановки материальных потоков и дальнейшего распада вслед за распадом СССР. И я ровно через 2 недели, после того, как перестал быть академическим ученым, а вошел в правительство, вел переговоры с руководством Татарстана об их выходе из России. Но удалось сохранить. Потом были такие же переговоры с другими республиками и с отдельными регионами, областями. Например, Эдуард Аркадьевич Россель объявил Уральскую республику. То есть распад России значит, был абсолютно реальным. И потом, уже через много лет, когда мы с моим покойным другом Егором Тимуровичем Гайдаром обсуждали эти годы, он мне все чаще говорил, что, ты знаешь, самое главное, что мы с тобой сделали, это даже не то, что мы построили основу рыночной экономики, а то, что мы не допустили гражданской войны по югославскому варианту, только в стране, напичканной ядерным оружием. А поэтому, собственно, никакого другого варианта, кроме как можно быстрее ввести основы рыночной экономики, мы, по крайней мере, не видели. Хотя были в окружении Бориса Николаевича Ельцина люди, которые предлагали другой вариант, такой военный коммунизм 2. То есть комиссары на заводах, тотальная карточная система и силой отнять зерно у крестьян. Но там была маленькая загвоздка, что не было армии, в отличие от красногвардейских отрядов, которые зерно отберет, ну и не было, собственно, политика, который бы такой приказ отдал. Ну вот, собственно, многие наши решения диктовала сама ситуация. Я, когда об этом говорю, я говорю об этом не первый раз, я всегда привожу пример вот этой самой либерализации цен, к которой я имел самое непосредственное отношение. А вот там ситуация была проста, как правда. Значит, по фиксированным ценам аграрии зерно в централизованные ресурсы давать отказывались. Еще раз говорю, красногвардейских отрядов, которые бы его отобрали, силы не было. Значит, при этом у вас оптовые цены не контролируются, цены рынка не контролируются, колхозного тогда рынка, понятно. При этом доходы, в отличие от советских времен, тоже не контролируются, а растут астрономическими темпами. В этой ситуации единственный способ удержать фиксированные цены – это платить гигантские дотации. Потому что, ну, понятно, да, что если, условно, булка в производстве стоит 10 рублей, а вы ее приказываете в указном порядке продавать по 8, то вы должны доплатить дотацию. А у вас дефицит бюджета примерно 35% ВВП. Вот мы сейчас обсуждаем, в прошлом году был риск, что он будет там 5%, это безумно много, бюджет рушится и так. А вот 35% ВВП не хотите? Поэтому многие решения, они диктовались просто самой ситуацией полного экономического краха, советской экономики к концу 91-го года.
Вот об
И
этом я
давайте
хотел
к этому еще
чуть
один важный
подробнее,
момент.
с вашего позволения, как раз. Просто, ну, я читаю многих, и складывается такое впечатление, что Ну, как бы Советский Союз был, конечно, не алё, вот, ну, не очень, в принципе, но как будто бы было, в общем, еще сносно. И вот пришли реформаторы, и после этого наступил голод 90-х. Какой досталась вам страна, вашему правительству, после Советского Союза?
Нам досталась не страна, а ее обломки. Рухнувший СССР и разбежавшиеся союзные республики, что привело ко второму очень существенному моменту, который во многом определял, собственно, ход реформ. Это полный распад государственной машины. Потому что у России, которая стала независимой, не было армии, собственной валюты, границы, таможни, еще огромного числа институтов, которые составляют, собственно, базу любого государственного образования. Потому что, добавьте к этому, что в составе СССР подавляющей частью российской экономики управляли союзные ведомства. Энергетикой, военно-промышленным комплексом, то, что раньше там в советских терминах называлось тяжелой промышленностью и так далее. Вот мое, собственно, родное Министерство экономики РСФСР, куда я был назначен, оно управляло так немножко строительством, немножко сельским хозяйством, там местной промышленностью и все. Поэтому я сразу сказал, кстати, Егору, что надо брать госплан. Потому что там сидят спецы, и мы, собственно, вот как два комиссара пришли туда, но это отдельная история. Потому что именно там были все центры управления российской экономикой. Поэтому, ну, СССР тоже все-таки за 70 лет пережил там разные этапы своего развития. Но финал был просто абсолютно трагический. Если у вас есть время, я могу рассказать, как я познакомился с нашим национальным лидером. Не помню, конец ноября или начало декабря 1991 года, ко мне приходит все руководство Петербурга, кроме Собчака, он такие мелочи не разменивался, и рассказывает, что зерна в городе осталось на 2 дня. А зерно в Петербурге, понятно, не производится, оно все было привозное, причем преимущественно импортное. А все западные кредиты, счет которых Горбачеву давали, это самое зерно, они заморожены. Ну и дальше, вот, собственно, через 2 дня начнут дохнуть куры и свиньи, потому что они на привозном сырье, все эти птицеводческие комплексы. Ну а дальше белковый голод в городе, который пережил блокаду. Ну вот, Андрей Алексеевич, примите решение. Ну дальше я там нашел конкретное решение применительно к этому конкретному случаю, но это просто вот иллюстрация той ситуации в стране, она была, носила тотальный характер.
Скажите, пожалуйста, вот многие тоже, когда пишут, говорят, что реформы были не подготовлены, в том числе, и что население вообще не понимало, что происходит, не могло встроиться, не умело в предпринимательство, не умело в переориентацию профессионально и прочее. Население абсолютно как бы было брошено. И, может быть, поэтому, делают вывод люди, может быть, поэтому свободу, в конце концов, променяли на колбасу и стабильность, потому что перемены ассоциировались вот с этими лишениями у многих. Что вы думаете по этому поводу?
Значит, и да, и нет. Ну, почему эти реформы были абсолютно необходимы и в кратчайшие сроки, я постарался объяснить. Но, знаете, насчет населения не готово. Действительно, в Советском Союзе 70 лет вытравляли дух предпринимательства. И тем не менее, как только мы дали экономическую свободу, как грибы после дождя начали расти частные бизнесы. Один только пример, я не знаю, вы помню нашу разницу в возрасте. Помните, были такие женщины-челночницы?
Конечно, не только женщины. У меня мой друг, мой одноклассник был челночником и отправлялся сначала в Польшу, а потом в Турцию.
Да, ну так вот, вот 70 лет дух предпринимательства вытравляли каленым железом под угрозой уголовного преследования. И тем не менее, как только дали свободу экономическую, свободу внешнеэкономическую, тут же нашлись вот эти люди, которые, да, сначала это было и дикие формы, эти несчастные женщины с огромными, значит, клетчатыми, клеенчатыми сумками тащили импортные товары в Россию из Китая, из Польши, из Германии. Это был первый, даже не малый бизнес, это был такой нано-бизнес, микроскопический бизнес. Но это был... Потом это довольно быстро все приобрело цивилизованные формы, начались нормальные поставки там, с использованием нормальной логистики, а первые были вот такие, их никто этому не учил. Но они сами сообразили, чего хочет рынок, какие товары надо привезти, и они это сделали. Первые киоски, которые, помните, появились там в городах, они не были образцом архитектуры, я так деликатно выражусь. Но они появились, и люди начали, как только мы издали указ о свободе торговли, люди начали на следующее утро этим указом пользоваться. Да, сначала вот в этой форме таких неказистых, неприхотливых киосков, но тем не менее это была абсолютно реальная альтернатива государственной торговли. И дефицит товаров был устранен за несколько месяцев. Ну, по крайней мере, в значительной части, который был в советской экономике всегда. Пломбир, говорят, был вкусный, но дефицит товаров был всегда. К концу 91 года он стал тотальным.
Но при этом дефицит денег, ну, у многих, тех, кто не мог встроиться вот в эту челночную систему, был также ощутим. И многие, особенно те, кто жили не в Москве, далеко вот от этих, значит, логистических цепочек, говорят, что хорошо вот москвичам, у них какая-никакая работа была, или вот они могли отправиться на такие заработки. А мы вот что в Барнауле, условно говоря, что мы должны были делать? И хорошо, у кого был огород, они там перебивались, а многие, значит, не могли этого делать. На градообразующие предприятия, там, ну, условно говоря, вот это все. А как эти вопросы решались?
Значит, мы сразу продекларировали и пытались это сделать, перейти к так называемой адресной социальной поддержке. Вот уйти от этих универсальных советских льгот, ну, типа там бесплатного проезда на городском транспорте. Ну, вы понимаете, да, что в Москве или в Питере, или в Новосибирске, где есть метро, люди могут на нем бесплатно пользоваться, ездить, кому это право предоставлено. А в каком-нибудь там городке, условно, Урюпино, метро нет, поэтому этот год бессмысленно. Вот. Мы, значит, пытались реализовать вот эту систему адресных льгот именно нуждающимся, тем, кто оказался в трудном положении. Отвечала, кстати, за это Элла Александровна Памфилова. Ну, что-то удалось сделать, что-то не удалось. Да, это правда.
Да, и у вас как раз вышла книжка про начало реформ.
Да, вот буквально два дня назад, значит, она называется «Как мы делали реформы», где я как раз, собственно, рассказываю об этих временах. Ну, в первую очередь, конечно, о том времени, вот, когда работало правительство Ельцина-Гайдара, так называемое, ну и немножко больше, в 90-х. Кстати, знаете, в 90-е-то они тоже разные. Вот вы там упомянули обмен хлеба на колбасу. Свобода на колбасу, это действительно так. Но это произошло, не имеет никакого отношения к правительству Гайдара, это произошло после тяжелейшего кризиса финансового 98 года, когда резко упал уровень жизни, и действительно значительная часть населения оказалась готова обменять, образно говоря, свободу на колбасу, ну, решили, говоря, так пожертвовать свободой ради стабильности, что, собственно, и предложил дорогой Владимир Владимирович, когда, значит, баллотировался в президенты. Ну и плюс я стараюсь в этой книжке сделать какие-то перекидки уже в наше время, предостеречь от тех ошибок, которые не надо было бы делать, как мне кажется, потому что именно благодаря остаткам рыночной экономики, которую мы, собственно, начали строить, хотя потом в последние десятилетия ее сильно корежили, но, тем не менее, Россия сравнительно безболезненно переживает вот эти, так деликатно сформулируем, новые геополитические вызовы.
Ну да, но это, так, так сказать, для многих, наверное, будет спорным достоинством, но на самом деле тут тогда еще один вопрос. Многие говорят, что, знаете, вот нет никакой заслуги ваших этих реформаторов, потому что на самом деле все проблемы, которые, ну или там большинство проблем, которые были у Советского Союза в конце или у России в начале, то есть конец 80-х, начало 90-х, были связаны с падением цен на нефть. И как только цены на нефть пошли вверх и достигли там, я не знаю, двузначных по меньшей мере цифр, все начало исправляться, а потом так вообще зашибись стало.
Нам действительно с ценами на нефть сильно не повезло. Если бы не вот, бытность мою работу в правительстве, там вокруг 10-12 долларов стоило нефть. Наверное, если бы она стоила там хотя бы 30, мы бы сейчас жили в другой стране. Вот. Но, тем не менее, нефть – это важный фактор, но далеко не единственный. Просто многие экономические реформы, они дают эффект слагом. И вот этот вот лаг, он пришелся как раз на начало нулевых, и в этом смысле политически, если хотите, просто нравственно и очень корректно, когда люди, собственно, получившие позитивный эффект реформ, теперь ругают 90-е. Хотя они сами родом оттуда.
Правительства, которые были за вами, ну, там и правительство Черномырдина, и Кириенко, это все еще 90-е. А вот дальше, значит, у Путина были свои правительства, было и правительство Касьянова, и там Фродкова, и другие правительства, вот ныне, значит, Мишустина, они в целом продолжают ваш курс, идут каким-то своим путем, разрушают ваш экономический, я имею в виду, курс. Как бы вы могли это оценить? Вот эту, если строить, значит, там, я не знаю, прямую, кривую, ну, линию, соединяющую правительство Гайдара и, соответственно, вот нынешнее правительство Мишустина в качестве исполняющего обязанности.
По-разному. По-разному. А вот если мы возьмем первый срок Путина, то там в целом шло довольно активное продолжение реформ именно либерального толка. Ну, просто в качестве иллюстрации. Был принят вполне себе приличный налоговый кодекс, бюджетный кодекс, новая версия гражданского кодекса и еще целый ряд действительно программных документов, которые сильно продвигали реформы 90-х. И, кстати, многие реформаторы, тот же Егор Гайдар, в качестве консультантов или экспертов принимали в этом самое непосредственное участие, а фракция СПС была в Госдуме, она многие законы готовила. Потом, к сожалению, полился вот тот самый золотой дождь нефти долларов, когда все стало лучше. С другой стороны, крайне неудачно проведенная так называемая монетизация льгот, которая вызвала колоссальные протесты населения, откровенно испугала Путина, и на этом, собственно, реформа во многом закончилась. Был взят курс на построение вертикали власти, укрепление, а дальше, скорее, рыночная экономика корёжила. Ну, у меня в книжке об этом, кстати, много написано, прям специальная глава есть. От какого наследства мы не отказываемся. Где я вот как раз указываю на эти, с моей точки зрения, очень серьезные ошибки, касающиеся и обосновления экономики, и абсолютно ненормальной налоговой системы, которая имеет сугубо фискальный характер и абсолютно не имеет второй стороны налогов, стимулирующего характера, налоговое администрирование, которое там же Путин, когда позапрошлый раз был нашим президентом, назвал налоговым рэкетом. и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но все-таки какие-то базовые основы рыночной экономики пока сохраняются, и это, собственно, и, повторюсь, позволяет пережить вот эти вот новые вызовы. Ну, то, что удалось, скажем, переключить экспортные потоки, удалось наладить параллельный импорт, это все заслуга остатков рыночной экономики.
Еще спрошу, с вашего позволения, как вы оцениваете, ну, насколько я помню, вы тогда уже не были министром экономики, вот процесс разгосударствления собственности и, в частности, залоговые аукционы, насколько он был безальтернативным?
Опять-таки, тут я бы разделял вот, массовую приватизацию, которой можно предъявить массу претензий. Но вообще не бывает идеальной приватизации. Вот Маргарет Тэтчер приватизировала 600 предприятий. В нее камни в Великобритании не кидал только ленивый. Анатолий Борисович Чубайс приватизировал 60 тысяч предприятий. Значит, была ли эта модель идеальной? Не была. Но, кстати, эта вот модель ваучерной приватизации, она вообще-то предложена Верховным Советом. А идеологи приватизации согласились на этот вариант только для того, чтобы как-то ускорить процесс. А почему нужно было его ускорять? Потому что реально разгосударствление собственности, приватизация шла. Только, так называю, я не люблю этот термин, но использую его. Красные директора просто растаскивали госсобственность. И поэтому важно было хоть в какое-то легитимное русло этот процесс ввести и создать какую-то законодательную основу. Что касается залоговых аукционов, к которым я действительно не имел никакого отношения, что они были через три с лишним года после того, как я ушел из правительства, я считаю большой ошибкой. Но ошибкой в большей степени политической, потому что вот эта ошибка породила потом разговоры о том, что на залоговых аукционах раздали лучшие куски собственности. Это не совсем так. Вообще мало кто помнит, наверное, что в рамках залогового аукциона было приватизировано 12 предприятий. И далеко не все из них были крупнейшими, а большинство, например, то, что составило потом основу ЮКОСа, они вообще были банкротами, реально. Или тот же Норильский никель, ну, лучше об этом спросить там Потанина и Мишу Прохорова. Он был реально банкротом. Зарплату не выплачивали несколько месяцев. И вообще-то, когда они туда приехали, там был бунт. Поэтому сказать, что это были там просто идеальные предприятия, было бы, ну, мягко говоря, большим преувеличением. Но, тем не менее, повторюсь, я считаю залоговый аукцион ошибкой.
А как вы полагаете, что стало причиной возникновения гигантского неравенства между людьми? Ну, как-то в Советском Союзе оно, конечно, было неравенство, но оно не так бросалось в глаза. И, ну, может быть, советская система так еще отделяла там, не знаю, партийных деятелей или, ну, как-то элиту от всех остальных, и вроде бы все как-то были примерно равными. Оглядываешься вокруг, и все примерно такие же, как и ты, плюс-минус. В «Новой России» практически моментально появилось какое-то невероятное неравенство. Сразу появились новориши, кто-то в красных пиджаках, кто-то олигархи, кто-то на мерседесах, кто-то бог знает на чем. Вот. И люди, у которых там не было денег на еду. В чем причина вот этого гигантского расслоения, и можно ли было его как-то сгладить?
Ну, знаете, когда с нуля создается новая экономическая система, трудно избежать этого расслоения. Оно есть вообще, кстати, во всех рыночных экономиках. Вопрос-то в другом. Вот меня как-то, ну, я далек от олигархов, прям очень далек. Но меня они как-то не очень раздражают. А вот то, что у нас 15 миллионов бедных, вот это ужасно. И то, что сокращение бедности идет просто микроскопическими шажками за последние два десятилетия. Вот это печально. Вот не то плохо, что много богатых, а то, что много бедных. А что касается расслоения в Советском Союзе, я вам сейчас одну такую трагикомическую историю расскажу. Значит, вот я пришел в министерство, мне приносят бумагу на подпись. Кому что полагается? Кому, значит, копченая колбаса пойти? Кому полукопченая? Значит, кому какая там дача? Значит, если вы главспец, вам комната в общем доме. Если вы начальник подотдела, вам половина отдельной дачи. Если вы начальник отдела, вам целую дачу. И вот так вот про все остальное. Кому какая поликлиника, кому какая путевая. Я долго смеялся. Я говорю, ребята, вот через месяц мы с вами либерализуем цены, и эта копченая колбаса будет лежать в каждом ларьке сельском. Ну, может быть, через 2 месяца. И все мне поверили тогда, я оказался в итоге прав. Вот, поэтому расслоение тоже было и было очень существенным. Вот, ну, просто в целом уровень страны был бедным. Поэтому, ну, вот, кому-то копченую колбасу, а кому-то, значит, дырку от бублика.
Ну, это что касается Советского Союза. Но что касается первых лет существования независимой России, первых там 2 лет, скажем так, это, ну, проблема не в разрыве. Он, как вы правильно сказали, существует везде. Есть проблема в его величине. И это бросалось в глаза то, что люди наживали гигантские состояния, при том, что вокруг продолжала быть бедность. Можно ли было как-то этого избежать?
Ну, как вы правильно сказали, значит, кто-то оказался способен к предпринимательству, кто-то нет. Чудес не бывает. Соответственно, поскольку для предпринимательства был золотой век, ну да, эти люди богатели. Но знаете, вот один пример. Покойный, к сожалению, Дмитрий Борисович Демин. Он ни в какой приватизации не участвовал. Он придумал новую нишу. Вот так же, как Стив Джобс придумал с гаджетами, которыми мы пользуемся, которые просто важная часть нашей жизни. А вот Дмитрий Борисович придумал выпилком, ну, который в народе знают как Билайн. Да? С нуля. Человек из оборонки, между прочим. С нуля создал компанию, которая потом вышла на Нью-Йоркскую биржу, стала компанией мирового уровня и предоставила широким слоям населения, простите меня за советский термин, абсолютно новую услугу – мобильную связь. Мы должны, значит, как-то кидать камни Дмитрию Борисовичу за то, что он стал миллиардером. Я думаю, мы должны быть ему благодарны. Ну, кстати, конкретно Дмитрий Борисович потом все эти свои деньги отдал на благотворительность в значительной степени.
Ну, речь идет, может быть, не только о том, чтобы как-то ограничить тех, кто зарабатывает. Ну, кстати, там была в это время не плоская шкала, так что они платили больше налогов. А вот должны были платить. А вот о поддержке социально незащищенных слоев населения. Была ли вообще тогда речь об этом?
Ну, я вот сказал, что мы взяли курс от размазывания тонким условием, что было в Советском Союзе, к системе адресной социальной поддержки. Где-то удалось ее реализовать, где-то не удалось. Значит, но кстати, вот это расслоение, оно сейчас-то увеличивается. Понимаете, вот мы там, ну, первая волна предпринимательства, понятно. Да, кто-то стал миллиардером, а кто-то вырвался по помойке. Но сейчас-то оно увеличивается. Вот в чем трагедия. А вот 15 миллионов бедных, с ними-то почему мы не работаем? Вот что должно как-то беспокоить, как мне кажется, интеллектуальную элиту, а не искать виноватых в 90-х. Давайте подумаем, что нам надо изменить сегодня, чтобы у нас не было 12% нищих. Нищих именно, я подчеркиваю, потому что это люди с доходом ниже прожиточного минимума. А прожиточный минимум российский – это просто уровень физиологического выживания. Ну, просто чтобы вы понимали масштабы, да? Вот прожиточный минимум в Германии, минимальный размер оплаты труда – 170 тысяч рублей, ну, по нынешнему курсу. А у нас сколько там сейчас? 13,5, да? Ну, вот и все. Вот давайте мы об этом побеспокоимся.
А спасибо то, большое, Андрей. А то, что
рыночные экономики приводят к социальным дисбалансам, да, приводят.
Спасибо.
Создавать ее было нельзя, потому что кончилось бы гражданской войной.
Спасибо большое, Андрей. Спасибо. На этот раз все.